Всем добрый день. И мы начинаем наше восхождение в восьмом парадигмальном чтении синтеза. Изначально стоящего отца. И у нас с вами синтез, который называется «Права жизни». Это очень важный синтез, да, именно для формирования прав вот, в нашей повседневной жизни. И если другие части затрагивали какие-то наши больше даже внутренние составляющие, да, столб, например, сутность, о чем мы думаем, мыслим и так далее, то здесь это та часть, которая и внутренне развивает нас. Мы и действовать будем, думать, что-то предпринимать именно ракурсом внутренних подготовок, но при этом еще и эта часть, в которой вы будете очень много применяться именно вот таких внешних жизненных обстоятельствах, ситуациях. И плюс еще одно название этого синтеза – это разработка каждого. Пока на данный момент я поставлю точку, там еще есть несколько названий, но они немного сложны. Мы постепенно, наверное, после восьмого синтеза уже начнем добавлять более сложные названия, потому что всему свое время, и ну, мы так сразу, из огня в полымя, мы не будем нагружать сложными терминами, но постепенно будем в них входить и вникать, потому что есть определенная терминология, которая уместна для каждого синтеза, и можно даже первый синтез, очень сложно о нем поговорить, можно о нем поговорить очень сложно. Но если с точки зрения, например, тех, кто прошел аж 100 там с чем-то синтезов, и они поговорят языком первого синтеза, это будет совершенно по-другому звучать, да, или мы, например, встречаясь с вами первый раз, поговорим о первом синтезе, это тоже будет более простой, простая терминология, но простая, это не значит, что это хуже, это... Я бы сказала, более адаптивно, например, да, более так вот человечески, потому что, приходя на первый синтез, вы приходите человеком. Так ведь? И постепенно, входя уже в разные виды синтезов, мы перестраиваемся и плавно движемся к такому явлению, как, кстати говоря, вот это то название одной из синтезов, которым мы еще дополнительно плавно подходим, это называется изначальный. И вы постепенно, проходя курсы синтеза, начинаете из человека переходить в изначального, из изначального расти посвященным. И мы с вами много говорили о посвященном, да, который много знает, который читает символы, который эманирует, у которого есть счастье и так далее. У него большой такой функционал. Но при этом нужно учитывать еще, что для того, чтобы стать посвященным, им состояться, вообще быть настоящим посвященным, мы его стяжаем, нарабатываем каждый синтез, мы к этому идем, мы в это включаемся, внедряемся, но вот эта состоятельность такая окончательная у нас станет, развернется на 16-м синтезе. И вот посвященный, чтобы сказать, что да, настоящий посвященный стал, да, это 16 синтезов, вот, которые одновременно внутри вас хлопают. И пока мы растем итогов посвященного, мы формируем явление изначально. Я сейчас поясню, что это такое. Это как раз касается нашего синтеза. И что значит стать настоящим посвященным? Давайте, можно, например, учиться, допустим, я училась в медицинском 9 лет, и можно учиться, но ты еще как бы и врач, но пока еще не настоящий, правда? Вот, например, у меня несколько интернатур. И ты и работаешь врачом, и назначаешь рецепты, и сидишь на приеме, и работаешь в больнице, и нагрузка одинаковая, как на обычного врача. Но при этом ты официально еще не имеешь сертификата, допустим, такого-то специалиста, например, там, терапевта у меня, да, или дерматолога, и ты не можешь с этим сертификатом официально устроиться на работу, без этого сертификата. То есть ты проходишь интернатуру, ты как бы и врач, но при этом еще не врач. Понятно, да? И только пройдя ровно, там, допустим, сейчас уже 2 года надо учиться. Раньше мне повезло, был 1 год интернатуры, сейчас интернатуры нет, только 2 года ординатуры. А сейчас вот ты 2 года обучаешься непрерывно, очно, и только потом тебе дают документ о том, что ты врач, и ты можешь идти вести прием самостоятельно. Вот теперь представьте, то же самое, где у нас идет курс подготовки посвященного, где, пройдя все курсы, все лекции, все занятия, наши с вами семинары, ну это вот как раз парадигмальное чтение синтеза, к концу, вот пройдя весь курс, мы на 16-м синтезе итогово вот как в университете экзамены бывают, только здесь экзамен, не будет никаких билетов, да, понятно, что будет также идти синтез, но мы проходим определенную экзаменационную подготовку аватаров синтеза, выявляем, что у нас получилось, что мы умеем, что мы поняли, какие темы для нас сложны, какие просты, и мы 16-м синтезом становимся вот тем настоящим, как здесь вот врачом, да, или настоящим посвященным. Но при этом, как я уже сказала, настоящий ты врач, когда у тебя за плечами 2 года ординатуры, но пока ты не закончил, ты ординатор, да, или интерн, например, как у нас было. И здесь то же самое, когда вы закончите синтез, курс, вы будете посвященными, но пока вы обучаетесь, вы больше, вот есть такой термин, да, изначальный. Что значит изначальный? Это из начал. То есть, когда у вас формируется начало новых частей, откуда? Из части отца. Из начала, да, из части отца у вас формируется новое начало. Новый путь, новое восхождение, новые архетипы, новые метагалактики, новые реализации, новые знания, да, новые темы, новые инструменты и так далее. Вот все, что мы с вами не делаем на синтезах, у нас нет, я бы сказала, нет старых, вот полностью старых практик, которые бы когда-то практиковались в предыдущую эпоху. Они меняются на новые, это правильно. Почему? Потому что это были раньше другие виды материй, другие планы, другие части, которые мы нарабатывали когда-то в предыдущую эпоху, другие даже реализации, например, человека, посвященного, адепта. Сейчас мы эти компетенции начинаем тоже поддерживать, разрабатывать, но когда-то это было так, они были больше плановые. Почему все новое? Почему так меняется? Потому что вот с ночного обучения, я к чему это веду, был вопрос у большинства команды, зачем нужно столько нового? Почему нельзя вот остаться в том, что было, старенько, 7 планов, как бы вообще все хорошо, все понятно, 7 недель, 7 планов, все по 7, 7 счастливое число, и как бы нам и так вообще хорошо. И вот был вам ответ аватара синтеза Кутхуми, еще нескольких аватаров синтеза, которые ведут этот синтез. Ну, представьте себе, вы живете в современном мире. У вас есть квартира, а не шалаш и не пещера. Правда? У вас есть не лошадь и не ослик, и не белогривая лошадка. У вас современная машина. Ну, хорошо, машины нет, вы ездите на автобусе, можете вызвать такси. Правда? Можно долететь на самолете, на поезде. Деньги есть, и даже можешь слетать в космос. Сейчас туризм, он активно процветает. В России он минимален, но если говорить, например, о странах, ну, той же Америки, там вполне себе можно заплатить. Вот недавно летала компашка в космос, они слетали на несколько минут, вернулись обратно. Побывали в, не знаете, сейчас космический туризм это называется. Это очень много стоит, это невероятно, миллионы и миллиарды ценник, чтобы один раз на несколько минут побывать вот на орбите планеты Земля, но это уже не один случай летает, вот даже фильм сняли, например, правда, вот «Вызов», и он действительно снимался в космосе, и у нас хоть отбирали туда очень сложно, жестко, актрис, и оказывается, что космонавтам-то надо быть здоровым, и туда не все полетят, но полететь-то можно, правда, и мы уже не пешком идем, мы уже не на осликах, мы не на телеге катаемся, мы достаточно современно с вами живем. Где-то есть уже более современный транспорт. И я когда-то смотрела, я сама лично видела выставки, где экскурсионная машина полностью сделана из прозрачного пластика, чтобы люди садились, и можно было все видеть. Обычно Рено, причем была машина. Колеса, днище есть, салон водителя есть, а вот все остальное полностью пластик. Представьте, очень жесткий, плотный, там толщина огромная, ну, там сиденье, кресло, все как в машине, но они такие вот как экскурсионные. Можно садиться, и вот они там предлагали, типа, вот такую сумму можете купить, если хотите вести экскурсию. Это не в России, это в Европе такие машинки. Я не знаю, реально ли они ездят, но машина на выставке стояла на просмотр. И поэтому у нас достаточно сложно мы уже живем, хотя сложно, мы еще не летаем в космос, хотя корабли уже летают, они уже осваивают и Марс, и вылетели за пределы Солнечной системы, сейчас этот корабль в галактику, и у нас МКС это нормальное уже состояние, да, когда у нас сейчас запускаются спутники, и американские спутники, Китай покоряет он Луну, и у нас нет с вами в руках палок-копалок, у нас нет молотов, чего там еще, чем пещерные люди добывали пищу копьев, чтобы поймать рыбу, правда? Это уж так, любители с удочкой выходят по старой памяти порыбачить. Ну, есть достаточно современные сети, есть специальные водохранилища, специально разводят рыбок, каких тебе хочешь. Я вот живу, у меня недалеко от дома, там полчаса езды. Есть ресторан, где платишь деньги, я так никогда не делала, просто предлагали. Я не умею ловить рыбу. И они говорят, вот вы заплатите рыбу, поймаете ее сами в пруду, а мы ее вам приготовим. И они запускают туда живых, нормальных рыб, то есть вот на выбор. Хочешь стерлить, хочешь такую-то, сама, такого. И там список рыб, которые водятся в прудике, дают удочку тебе, я видела, там ловили ребята. И ты сам себе ловишь рыбку, достаешь. Это уж, знаете, вот чисто такая ностальгия, потому что город большой, моря рядом нет, океана рядом нет, ничего нет. И они платят денежку, чтобы вот хотя бы в искусственном прудике порыбачить. Но это вот уже так, вот знаете, баловство называется. Правда? Потому что уже все можно купить, у нас все продается. И мы живем в современном мире. И если мы будем повторять, мы будем повторять. Почему? Потому что, знаете, знаменитая фраза Ломоносова. Если человек, который не знает своего прошлого, не имеет будущего. Не имеет будущего. Не просто его не знает, он не имеет будущего. И мы не можем идти дальше, не зная философские подходы к развитию вообще человечества, планеты Земля и мировоззрение, например, да, которое пропагандирует философию. На самом деле философия ведь тоже, она изучает много и старых видов философии, и новых видов философии. Вот я когда-то погружалась активно в эти темы. Но при этом остаться и закостенеть в старых принципах восхождения предыдущей эпохи, это тоже неправильно, так ведь? Потому что если мы внутренне живем по-старому, тогда и внешне, пожалуйста, не езди на машине, не разговаривай по телефону, вот тебе осел, ну хорошо, лошадка, лошадке больше нравится. И избушка где-нибудь в лесу, если ты смог построить, но опять же без топора, и тоже не, без бензопилы опять не построишь, для бензопилы опять нужно бензин, правда, его нужно покупать, чтобы купить нужно заработать, и тут опять начинается. То есть, и, в принципе, если вообще ничего не делать, то можно и в шалаше тоже пожить, и из прутика его составить. Но я утрирую, грубо говоря, да, но при этом, по факту, если мы остаемся копаться в старом, что происходит? Наше, помните, все, что внутри, все наше внутреннее, оно влияет на наше внешнее. И пока мы по-старому живем внутри, мы по-старому живем и внешне. И люди, которые меняются, идут дальше внутренне, они начинают очень активно перестраивать потом внешнюю материю. И как только мы входим в какие-то новые наши права, права нас как человека, как изначального, то у нас начинают меняться и права внешние. Я поясню, что такое права, мы будем оба синтеза об этом говорить. Оба дня, я имею в виду, сегодня и завтра. И стяжать даже, не только говорить. Вот у нас комплекс разных прав, которые мы начинаем разрабатывать. Поэтому если взять вот, вообще человечество, планета Земля, вот как было, как стало, то мы стоим с вами не просто вот на рубеже. Мы уже от него немножко даже отошли, потому что рубеж был, когда зафиксировалась Ивдива первый раз, когда зафиксировалось учение синтеза, когда была фиксация аватара, который принес учение синтеза на планету. И потом уже прошло, кстати говоря, уже более 30 лет, если так вот округлять, 30 лет, как учение синтеза развивается на планете Земля, и мы 30 лет уже начинаем жить тем новым направлением, о котором мы сейчас активно с вами говорим. И что здесь нужно сказать, что история, она важна. То, чем вы раньше занимались, это тоже важно, потому что опыт, его никуда не отдать, да. И он нужен, почему? Потому что вот все наше внутреннее, все наши подготовки, все наши умения, способности, навыки, они же формируются не только этой физической жизнью, так ведь? они формируются комплексом всего. И вот чтобы понять даже себя, почему ты такой, нужно и понимать какие-то свои жизни, формирование устройства материи, какое оно было. И можно сказать, махнуть рукой и сказать, ну вот живем, планета Земля, вот, вот она Земля, бери лопату, копай. Зачем что-то изучать еще, эфир, астрал, ментал, причиннику, буддику и так далее. Правда? Потому что для некоторых людей еще физического мира достаточно. Ну вот, кстати говоря, по примеру, ну, как раз в понедельник я вот в старшей группе рассказывала, просто вот ближайшее такое общение, просто таксист, мужчина. Я в Новосибирске еще веду такой же первый курс. Из аэропорта возвращаюсь, утром, поздно, наоборот, вечером. Это было после, наверное, даже 9 где-то я прилетела. И, ну, скучно, спать хочется, он начинает со мной просто разговаривать, и вот я такой, такой, он говорит, я вот хирург военной полевой терапии, я говорю, здорово, я терапевт военной полевой терапии. Он говорит, о, коллега, ну как бы мы друг друга встретили. Я говорю, как вы поживаете? Он говорит, это так хорошо, и мы там поговорили о медицине, о войне, там, как это все лечится, как это сложно, о том, как в полях идут операции, там лечат врачи, ну, в общем-то, мы поговорили, и он потом сидит, молчит, говорит, знаете, а вы мне даже не поверите, что со мной было. Я говорю, вы расскажите, вдруг поверю. И он говорит, вот у меня там была ситуация сложная, в общем-то, участок, война идет, их направляют в разные точки, горячие военные полевые терапии. И, ну, в общем, война, идет взрыв, он говорит, волной меня относит к стенке, я стукаюсь, останавливается сердце, и как бы я просто чувствую, так раз и отключилась. Я говорю, я это помню. Ну, он передо мной сидит, он живой. Я говорю, как это вообще, вот что вы помните? Он говорит, ну, мне было больно, просто в какой-то момент раз отключается сознание. И потом, говорит, я вижу, как я лежу на операционном столе. Я сначала думаю, ну, нормально, очнулся. А потом понимаю, что не очнулся, потому что я на себя смотрю со стороны. Он говорит, у меня как врача, как у материалиста, как у человека, который, ну, представьте себе, всю жизнь жил на войне, когда люди друг друга убивают, калечат, он оперирует. Просто полный атеизм в каждой жилке. Он говорит, я стою над кроватью, мне делают операцию, мне заводят сердце, там прикладывают вот этот, помните, электрошок такой, да, прикладывают электрошок, отсчитывают время, прикладывают еще. Я начинаю говорить, да, ребята, вы же неправильно время считаете, подождите, еще надо еще сделать, поставьте вот эту систему. Он говорит, я стою, объясняю им, кричу, они меня не слышат, и я понимаю, что я смотрю на себя со стороны, и я не понимаю, что происходит. Он говорит, я настолько это... И он физически говорит, я до сих пор это помню, как будто вот я стоял, и как я на себя это смотрел. Он говорит, у меня просто было прозрение, что такое может быть. Я никогда вообще ни во что не верил, но я стоял на себя, смотрел со стороны. Как только заводится сердце, начинается ритм, он говорит, начинается сердцебиение через там какое-то количество времени. Он говорит, я раз и открываю физические глаза, и тем же телом смотрю уже только физически, начинаю говорить. И он говорит, я помню каждую секунду. Я потом объясняла, он говорит, врачу, ты мне поставил вот эту капельницу, надо было вот так поставить. Ты говоришь, почему меня вот, можно было бы раньше сердце завести? Ну, они оба хирурга, они друзья такие хорошие. Он говорит, ты откуда знаешь, я один был. Ты мне вот это поставил, вот такую-то капельницу, такую-то систему, такой-то препарат, столько-то раз приложился. Он говорит, ты откуда знаешь? Ты говоришь, с чего это знаешь? Тебе кто сказал? Медсестра какая-то подсматривала, кто это сделал? Он говорит, так я это видел. Он говорит, на меня все вот так махнули рукой, я поэтому уже спрашиваю, верите или не верите? Потому что говорит, я это чувствовал, и я назвал полностью весь алгоритм действия, который со мной производили, и мне подтвердили, что это правильно. Ребята подтвердили. И вот когда вот находишь такие, знаете, ситуации, когда, ну вот, ну не может быть, даже вот таких жутких физических атеистов, когда просто их так вот переобучают на внутренний мир, и что он существует после этого, человек, он даже просто не может уже сказать, что нет, потому что он сам себя видел. Я думаю, может быть, вы когда-нибудь себя со стороны видели, когда спите. Некоторые видят себя со стороны в каком-то хорошем состоянии, когда, ну, там радость какая-то. Кто-то видит себя, помните, может быть, просыпаешься утром и видишь, как ты как будто летел вниз или вверх. Это вот так тело возвращается с ночной прогулки, ночного променада. Душа вылетела, погуляла, утром вернулась. Некоторые говорят, что я вижу, как я падаю, как я возвращаюсь, и особенно дети это очень чувствуют. Они говорят, что во сне падал. Вспоминайте ваши состояния, которые могли быть у вас, и я думаю, что так или иначе где-то это проживание было. И на самом деле у многих людей есть вот этот, я бы сказала, даже можно его назвать мистическим опытом, когда ты понимаешь, что с тобой происходит не только что-то физическое, правда, а что-то более вышестоящее, там, ну, пожалуйста, там сны какие-то, которые сбываются, да, видеть себя со стороны, просто что-то ощущать, предвидеть, предчувствовать, оно потом реально сбывается. И вот как раз здесь вот тот синтез, который вы пришли, восьмой синтез, это синтез, который является половиной из 16. И мы с вами дошли вот как раз-таки до рубежа, да, огня, и причем этот синтез, он и сложен, и прост. Сложен он чем? Тем, что у нас он восьмой, а у нас было 7 планов планеты. Представьте себе, да? То есть мы, получается, сегодня преодолеваем внутреннее наше состояние, выходя за привычные миллионы, миллиарды лет жизни предыдущей эпохи только 7 планами. И мы сегодня выскакиваем из программы предыдущей эпохи в прямом смысле этого слова. То есть мы будем перестраиваться в течение месяца еще в ночных подготовках, практиками, синтезами, чтобы у нас полностью завершилось вот это только чисто плановое, подплановое развитие. Оно никуда не девается, планы существуют, они есть, и это все так, как оно есть. Но наша задача, пересесть с ослика на современный автомобиль, называется программа. Программа сегодняшнего, завтрашнего действия, только в ракурсе внутреннего мира, внутренних подготовок. Да, когда мы должны выйти вот из этих старых программ и перестроиться на новые программы. И у нас с вами часть права жизни, да, которая нам в этом помогает, потому что она нас сводит, вот в чем разница семи планов и семи синтезов и восьмого, тем, что мы первые семь доходили с вами и изучали свет, дух, мудрость, волю, энергию, изучали образы, слова, там, части и так далее. А вот восьмой синтез — это вхождение, прямое вхождение в дом отца. Это вхождение в настоящий огонь отца. И до этого мы к этому шли. Вот и седьмой синтез, мы с вами говорили о духе, о лотосе, вспомните, да, были темы. И дальше за духом следующий этап всегда, помните, энергия, свет, дух, и после него только начинается огонь. И не пройдя 7 планов, 7 синтезов предыдущей эпохи, мы в огонь войти не смогли бы, да. И поэтому этот синтез, он очень плотный, насыщенный огнем, настоящим огнем отца, который в нас будет бурлить, который мы будем копить, который мы будем выражать. И вот весь этот синтез вы будете погружаться в огонь. На самом деле в огонь входить сложно. И вся предыдущая эпоха, она была основана не на огне, вершина была воля. Воля и дух. Не было огня и синтеза, как то огонь был, о нем говорили, даже про синтез говорили. Кстати говоря, сейчас синтез слова стало достаточно обывательским даже словом. И сейчас вот Путин где-то заявил о том, что мы должны перейти, вот у нас началась новая эпоха синтеза, но там говорилось синтеза, там культуры, там того-то между собой. Сейчас очень многие употребляют это слово синтез, и оно становится вот обыденным, когда мы начинаем синтезировать разные подходы, разные методы между собой, разные принципы и так далее. Да, и мы начинаем выявлять, собирать целое. Вот если предыдущая эпоха, она чем знаменовалась? Когда каждый человек обособленно жил в каком-то конкретном направлении. Ну, например, мусульманин изучал только мусульманство. И он отрицал даже христианство. Буддисты, вы с ними, если поговорили, даже это сейчас, вот если попасть вот чисто в такую среду, им очень сложно понять вообще христианство и мусульманство. И вы придете к христианам, они вам скажут, да какое мусульманство? Да что вы такое говорите? Такого быть не может, вот только мы правы. Правда? То есть были какие-то определенные обособленные линии, которые, ну как бы, вот их было много, но они объединялись все только где? Они объединялись с главой отдела человечества. И был глава отдела человечества, кстати его говоря, звали владыка Люцифер, который на себя брал и формировал, ну, вот эти общие линии, даже их поддерживал, религия была одним направлением, которое он действительно поддерживал. Почему так? Потому что сфера Люци, это свет переводится. Сфера, да, или фер это что? Ну или да, люцита, да, это люция, это тоже свет переводится. Фер, как фара, например, это что? Тоже свет, да, как световое явление. То есть у нас святые, свет, это вообще все наше, как говорится, но предыдущей эпохи. И вот копили много света, говорили о свете, свет в разум говорили, нужен, кто говорил? сейчас израильтяне, да, да прольется свет из разума Отца в разумы человека. Христиане стяжали Святой Дух, свят, у них святые. Если говорить про мусульманство, у них там со светом поменьше, конечно, но у них это больше называется пророки, да, но пророки, если опять же переводить на русский язык, это тоже в целом определенные святые, которые зажигали у них по планетам. И у них тоже было семь видов, там на арабском написано, сейчас это сложно переводить, семь джинов было, там разные, ну, в общем-то, тоже семерка у них там проскакивает в разных текстах, если поднять вот такие вот мусульманские тексты. То есть там семь, тут семь, тут семь, там семь. То есть все везде, вот если собрать все тексты, синтезировать их, то очень много совпадений. И вот если говорить о том, как мы жили в предыдущей эпохе, то что делает сейчас Отец? Во-первых, это все завершилось. Религия, направления, школы, разные мистерии, которые шли, кстати говоря, вот, допустим, лучи, магия, церемонимейстерство, магия сюда, вот, гадание, карты, вообще любая магичность, она была на первом луче вот, учителя Сен-Жермена, который этим занимался, он поддерживал. Ну, что такое церемонимейстерство? Ритуалы. Знаменитые, да? Ну, например, да, что надо покреститься, надо одеть правильный наряд, зайдя в церковь, в храм, в мечеть, еще куда-то. Надо пройти столько-то кругов вокруг, например, в Мекке, вокруг этого куба, тогда только ты избавился от грехов. Недавно смотрела передачу, как люди выбрали, ну, например, там, жертвоприношение, принести какой-то ритуал, выбирали козла, они его туда вписывали, впихивали в него все грехи, поэтому козел отпущения так называется после этого, потому что это было животное, где проводили ритуал, и считалось, что если этого козла отпустить и в него отдать все свои грехи, все, что ты нагрешил, его выгнать в лес, то он убегает вместе с грехами. Потом люди долго ждали, боялись дома, а вдруг он вернется, а вдруг он со всеми грехами людей вернется именно к тебе домой. Потом решили его убивать, и в итоге появилось, по этому слову, да, козел отпущения, потому что его отпускали вместе с грехами, ну типа козел уносил грехи. Ну вот представьте, вот эти атрибуты разные, церемонии, вот жертвоприношения, что-то еще, вот это все собирал и управлял этим учитель Сен-Жермен. Он что-то поддерживал, что-то не поддерживал, но вот у людей это много было. Даже, ну не знаю, вспомните какие-нибудь другие церемонии, которые были. Ну, например, зайти по лестнице много раз, да, пройти какое-то количество кругов, например, вокруг горы. Что еще? Вспомните, я думаю, что вы больше даже что-то знаете. Нет? Ну, христианство, давайте, какие церемонии есть? Наверное, христианство. На колени упасть, вино выпить, хлебушек съесть, причаститься, поставить свечку, это же церемония.
На крещение.
Ну, в какой-то мере да, в какой-то нет. То есть какие-то вот церемониальные действия там есть. Правильно одеться, например, потрясти мирры, допустим, да. Надеть косынку, вот, вы начали понимать. У евреев шапочку надеть и так далее. То есть обратите внимание, что для того, чтобы прийти к отцу, да, что нужно было? Нужно соблюсти было определенное количество ритуалов, церемоний, нужно было подготовиться. До чего? Давайте с позиции вот уже современности. Это правильно было или нет? Как вы думаете?
У меня тут память временная.
В один момент правильно было. Почему? Потому что, представьте, дикие люди. Смотрели фильм «Парфюмер» когда-нибудь?
Да.
Да? Аж дрогнуть можно. Что там было? Не смотрели?
Нет.
И не вспоминайте, не надо. Просто я напомнила, вот, ну, допустим, представьте, дикие люди, которые вот только начинают цивилизовываться, которых только начинает появляться что-то в голове, как правильно себя вести, говорить. Ну, даже вспоминая, что можно было пройти просто по мелким уличкам, если когда-нибудь видели улицы в Европе. Узкая улица, не было уборных, и люди все, что они делали, они просто выливали через окошко. Если там идет человек, это все равно. И там все вот это стекало, там специально строили водостоки, и улицы сделаны так, что они стекают, например, к речке, или стекают куда-то, к какому-то месту, откуда потом уходит все под землю. До сих пор такие городки даже у нас в России есть, где каменные улицы, они вот под наклоном специально, чтобы можно было это все выливать. Но представьте, люди, да, жили в такое время. Для нас это уже дико. И мы на такой уже посмотрим с неудовольствием, правда? И нам уже кажется, что ну, так не должно быть. Мы уже любим комфортные какие-то кровати, там, улучшаем свою систему гардеробов, строим умный дом, когда можно хлопнуть, включился свет, правда? Когда можно с телефона включить чайник и пропылесосить. Ну, сейчас с телефона можно, едешь домой, включаешь приложение, и пылесос, пока ты едешь, он уже тебе подмел все. Ты приезжаешь в дом чисто, чайник вскипел, и включился телевизор в твоем времени. Это уже вот повседневность. Ну, сейчас новый ремонт, если заказать, он ну, примерно такой будет. Когда тебе все открывается, все включается, чайник, ну, в общем, ладно, вы поняли, да, техника сейчас она достаточно продвинутая. Вот к чему я? Потому что в то время, когда человек этого не умел, отстроить правильный ритм ходьбы, отстроить правильное поклонение, правильную одежду. Ну, давайте, ты не чумазый пришел, не вонючий в храм, а ты должен одеться. Если люди, например, представьте, в мечеть приходишь, они садятся пятками, они к носу сидят другого человека, то понятно, что у них стоят раковины для умывания стоп. И зайти грязным нельзя. Но правда, это нормальная традиция, когда надо помыть ноги, потому что ты сядешь на пол, и зачем человек сзади тебя должен-то нюхать? Видели когда-нибудь, как в мечетях молятся? Ну, я думаю, что по телевизору, наверное, больше. Я в Татарстане выжила. Я примерно это понимаю. Когда, ну, женщины не так, там женщины по-другому, но мужчины, вот, плотники, коврики, друг за другом, вот и перед тобой буквально вот уже пятая точка другого человека. Ну, извините за такие подробности, но вот оно так. Представляете, каждый плотник, когда праздник, вот люди друг с другом так взаимодействуют. И вот эти церемонии, они даже, что они делали? Развивали гигиену, правда? И нужно было развивать гигиену, да это правильно, да? Развивали, там, правильно помыть ноги, помыть руки, прийти наряженным, прийти в красивом блестящем костюме, там, попы с шапками, там, еще что-то, правда? Спрятать волосы, потому что вдруг они грязные были. И чтобы ты не мешал в толпе женщины, что там, сколько, какие волосы были длинные, представьте себе. И мыли их не часто. Наташа Ростова в книге «Война и мир» как часто готовилась и мыла уши в бане. Когда я читала несколько раз, три раза, наверное, читала эту книжку, все три тома, я каждый раз дочитывала до этого места, и мне просто становилось не по себе, потому что, ну как так можно? Не замечали это? Может быть, потому что я вот по образованию дерматолог, я обращаю внимание на вот эти вот кожные состояния. Она мылась раз в год перед балом. Специально делали тазик, где ей прям в книге написано, мыли уши за ушами, мыли шею раз в год в тазике. Все остальное они просто ополаскивались. Не было как такового, война была. Не было возможности ходить в баню. Но бал, собиралась молодежь. Я про «Война и мир», вот написано в книге, знакомая книга всем. Раз в год мылись, представляете себе? Ну, представьте, такой человек, женщина, заходит с такими волосами в храм. Перед тобой лоб, затылок, тебе в затылок другой стоит. Приятно? Ну, хотя в то время, наверное, было и все равно. Но, с другой стороны, это тоже обучение определенной гигиены. Да, спрячь, если это все мешает тебе.
Ну, объяснялось это по-другому, что у женщины, как получается, волоса связь с Богом, то, что если женщина о чем-то думает и без покрова головы, то сразу эти напрямую мысли идут к Богу.
Согласна. Да, если так говорить, а я сейчас вот чисто о физической традиции, да, я тоже согласна, почему шапочки еврейские на темечко оставались, почему тюбетейки здесь, потому что они прикрывали зону, вот здесь есть темечко, это была единственная связь человека с отцом, вот она здесь. Хум не работал, это мы сейчас развиваем хум, потому что люди вообще в основном принимают только от отца. Это у нас сейчас растет чаша, вот вы были на четвертом синтезе, мы стяжали чашу, она в грудной клетке находится, да, вот у вас, она вот так разворачивается, и мы потом на 12-м синтезе еще с вами стяжаем. И у людей вот это было место, которое, да, прикрывалось, и, кстати говоря, если перевернуть тюбетейку, ну что она похожа, перевернуть вот эту еврейскую шапочку, она похожа на чашу, правда? Это чаша человека, которая находилась только в голове, она имела прямую связь, как говорится, с космосом, с отцом и так далее, с высшим разумом и кем угодно. И вот если посмотреть на одежду, я сейчас говорю о вот этикете, да, что в принципе вот эти церемонии, они прививали, да, это были определенно знаковые внутренние символы, вы тоже правильно видите знаки, но это еще были достаточно современные гигиенические нормы, которые прививались людям, и они в целом еще вырастали из вот этого, откуда вырастали ритуалы. Ну, не есть до первой звезды, знаменитая. Но до сих пор же это все пропагандируется, правда? Может быть, у вас не так, вот я имею в виду там, где вот христианство, но я вот говорю, я выросла в Татарстане, и бабушка с дедушкой, которым было 80 лет, они не ели целый день, не пили таблетки, потому что до первой звезды было нельзя. И как только выходила звезда на небе, накрывался стол, мы маленькие уже ложились спать, потому что я отказывалась такое делать, я не могла не есть целый день. Но вот они вот так жили, и причем свободно выживали. И все так делали, понимаете, и для людей это норма. Просто я, мне повезло, наверное, что я и христианство знаю чуть-чуть, ну так, более-менее, и мусульманство, потому что я там и там выросла. И люди так делают. Но когда начинаешь читать историю, почему так люди делали? Потому что жили в пустыне. Потому что ночью было холодно, грели, делали костры, жарили мясо. Утром было жарко. Кстати, пустыня, да, там 0-5 бывает ночью, а днем плюс 40-50, плюс. Есть невозможно, костер вообще невозможно сделать. Представляете, ты еще прогреваешься, и у людей не было солнцезащитных кремов, кондиционеров и всего остального, правда? И вот наработка определенной мистерии для чего? Вот, целые традиции, которые формировались, они для чего были нужны? Чтобы люди выжили. Чтобы вши не передавались, волосы закрывали. Даже мужчины исторически, ну извините за примеры такие, я говорю, я дерматолог-врач, я вот эти примеры просто, и мы их изучали, как люди вообще жили, откуда всякие вот эти вот вещи появлялись на людях, откуда это все, в общем-то, прыгало, и как это все преодолевали, даже были выборы, например, в управление, допустим, каким-то городом, когда приходили мужи с бородками, клали их на стол, отпускали вошку, и в чью она бороду прыгнет, были такие забавы. Типа он начинает управлять этим городом. И так выбирали иногда. Я не скажу, что это везде было, но такое в истории встречалось, когда вот даже до такого доходило. Представляете себе? То есть это, ну, как бы повсеместно. Поэтому женщина, которая пришла с длинными волосами, закрыла свои волосы, неизвестно, как там на войне, что там у нее было, и она закрылась, и это нормально, потому что она никого не заразила. Ну, давайте, вот с точки зрения. Я сейчас специально это говорю, для чего? Потому что иерархия, учителя, они всегда преодолевали с одной стороны традиции. Вот учитель Сен-Жермен, он их поддерживал, а все остальные учителя, которые были выше, в том числе Кутхуми, они преодолевали, наоборот, традиции. Но опять же, если это есть такая традиция, то надо понимать, давайте вот логически делать заключение, надо понимать, для чего ты это делаешь, правда? Вот тебе это зачем? Ты не ешь, например, что там не едят христиане. Ну, не всегда, да, но иногда не едят мясо,
пост.
Иногда там нельзя молочное, иногда нельзя яйца, иногда там еще что-то нельзя. Для чего это нужно?
Чтобы организм очищался.
Организм очищается, правда? И в целом, вот смотрите, я сейчас не хочу вас как-то подавить веру ни в коем случае, наоборот. Но при этом, вот если взять чисто вот физически, материалистически даже, то очень многие деяния, которые были с в разных направлениях, они достаточно, вот если посмотреть критически, да, на это, давайте вот разные формы мировоззрения возьмем. Если критически к этому посмотреть, то это нормальная практика гигиены, питания, диеты, двигательной функции, встал, сел, сделал зарядку, правда? Помолиться. Но при этом есть вторая точка зрения, вот как раз то, о чем вы начали говорить, что были, да, внутренние направления, что они развивали в человеке. Ты нырнул в прорубь, что в тебе? Тебе вспыхнуло тело, тело это, ну, например, дух, активировался дух, даже больше любовь, наверное, потому что любовь к всему телу, да, например. Положили туда крест, зачем кричать, потому что на человека фиксировался святой дух, например, да, и человек в проруби входил в новый святой дух. И это не просто тогда уже мы смотрим, как церемония закалки, и закалка это тоже правильно. И вот все традиции, они что воспитывали, и внутренние, и внешние, и внутренние, и внешние. Только это было на тот момент, да, когда соответственно, все это происходило. И что-то удобоваримо сейчас, что-то уже настолько вот оно завершает свои смыслы на планете, что оно, наверное, постепенно становится просто приятной какой-то традицией, но не имеет уже какой-то вот конкретной необходимости и нужды, правда? И вот здесь, продолжая, кстати говоря, про Сен-Жермена описывали, вот я вспомнила, что он заезжал, например, в город, есть конкретно даже физическое, да, не просто насли, а сразу с четырех сторон этого города на четырех ослах. И все, кто стоял, стражи в городе, они все его записали, там записывали всех, кто въезжает. И с каждой четыре стороны записали, что он въехал. И потом все спрашивали, как так может быть. Причем одно и то же время, один и тот же ослик, один и тот же человек. И потом остались до сих пор летописи об этом, что он четыре раза заехал с четырех сторон в одно и то же время. Как вы думаете, как это можно сделать? Ну, например, тонкое тело заехало на тонком осле, в тонком мире, да? Потом физический мир, огненный мир.
Синтезный мир.
Ну, тогда синтезного, да, можно сказать и счастье синтезного, но тогда было больше три мира, или, например, допустим, эфирным, тонким, огненным телом и, например, допустим, не планетарным, а солнечным. Потому что там были планеты Солнечной системы. И с четырех сторон въехал в ослик, и ослик его записали. Помните, как Христос ходил по воде? Вот давайте, с научной точки зрения, мировоззрения, как это можно объяснить? То есть здесь, например, Сен-Жермен, это можно объяснить с чем?
Ну, а может, по трубе были?
Не, он по воде ходил. Он ходил по воде. Отлива были, отливы, проливы. А как можно пройти по воде, но при этом не утонуть? И чтобы люди это видели.
Преодолеть тяжение.
Преодолеть гравитацию, согласна. Но это...
Может, тонким телом.
О! Какое тело у нас свободно перемещается в пространстве и живет как раз-таки водной средой?
Астральное
тело, душа, например. То есть, или тонкое тело. То есть, получается, можно было выйти из физического тела и свободно пройтись по воде. И люди, обратите внимание, люди это свободно видели в предыдущую эпоху. Они видели миры Сен-Жермен, как заходил. Они видели, как ходил по воде Христос. Что еще такого мистического, да? Описание, например, как Христос там снимал у человека что-то с глаз, он начинал видеть. Просто дощечку с глаз снял. С какого тела можно снять дощечку, чтобы тело сразу прозрело? Мы сейчас в погружении каждый раз, когда приходит, у нас есть погружение на видение, слышание, проживание. Мы этих дощечек снимаем почти каждое погружение.
Эфирное.
А? Эфирное. Например, с эфирного тела, с астрального тела, когда у души какая-то табличка, ну, представьте, заматериализовала, что-то прилипло, ты это снимаешь на астрале, глаза открывая, о, все видишь. Правильно? Вот обратите внимание, да, с одной стороны мы говорим о физическом, таком грубом, грубой материи, вот что люди нарабатывали, там, этикеты, этику, там, и так далее, частоту, частоплотность. Но с другой стороны, есть очень много показателей, доказательств того, что существует тонкий мир, да, того, что существует огненный мир. Сейчас уже это еще и синтезный мир. И причем, что эти все миры между собой связаны, и они неотрывны. И... люди, вот про мужчину я говорила, очень многие ведь люди, они видят, проходя наркоз, кстати говоря, очень многие видят, и с одной стороны врачи некоторые списывают на галлюцинации, а с другой стороны они в точности повторяют, что происходило, какие родственники приходили, кто что приносил, о чем говорили, и люди это один в один повторяют. Есть дети, которые повторяют что-то, что было там когда-то в жизнях, они это могут спокойно воспроизвести, даже сказать, что а я там тем-то был, то-то делал. И, с одной стороны, это не проверят, но есть доказательства в Индии, например, когда детей реально начали проверять, вот ребенок что-то говорит, поехали в этот город и проверили, правда это было или нет. И сундуки находили, и клады находили, там что только не находили. И даже, кстати говоря, у нас сейчас восьмой синтез права жизни. Про Индию вспомнила. Вот чтобы понять, что такое права жизни, что это за часть и чем она живет, смотрели, нет, вот сейчас катастрофа была в Индии. Погибли все, Погибли студенты, погибли люди в самолете, и один только на одном кресле встал и вышел. Смотрели там один выживший? Нет? Один выживший, место 11А. 11 это вообще Тхама-созидание, цифра Тхама-созидания. Он говорит, что... А там прям репортаж есть, он лежит в кровати, он говорит, мне чуть-чуть вот обожглось. Он там показывает руку, и он там на капельнице, у него синяк. Он говорит, а я что, вот самолет приземлился, я встал и пошел. Кстати, все погибли. Он рухнул сквозь много этажей вниз, он просто встал и пошел. Состояние стабильное, он сам ходит, он живой, он понимает, соображает, у него просто легкий ожог. Ну там легкий, я не знаю, насколько, рука там что-то у него с рукой. Все остальное как бы так вот, ну, синяки по телу шибы. Права жизни. Вот что такое права жизни, вот на синтез, на который вы пришли? Есть часть, которая формирует и поддерживает права жизни. Когда, если тебе надо жить, ты живешь. Вот смотрите, можно много молиться, можно много чего делать, можно хотеть чего угодно, но если ты внутренний, у тебя нет прав на жизнь, то тебя тут же забирают. Если у тебя вот смотрите, есть люди, которые жить не хотят еще. И если ты не хочешь жить, тебя тоже никто заставлять не будет. Насильно умел не будешь. Правда, не хочешь жить в следующем воплощении, будет ситуация еще хуже. Знаете, когда я вот смотрела репортаж, когда там сказали, что вот выжил человек на 11 месте. Во-первых, 11 это Тхама созидания. Раз. Тхама это что? Это развитие человека космосом. Ну, это как созидание человека. То есть, помните, вся Вселенная созидает нас. То есть его, то есть он был в созидании, например, метагалактики. Надо уточнять, в каком, я не знаю, в каком созидании, например, метагалактики. И его тогда начинает созидать, допустим, весь космос. Иногда он не созидает людей, иногда созидает. То есть вот когда даже само место, две циферки, один, да, А это альфа, например, допустим, да, и вот, знаете, у меня был ответ от отца, вот просто такой мгновенный, что очень сильно хотел жить, я сказала, отец оставил. Кстати, один среди 300 человек хотел сильно жить. И вот это, и отец дает право, и вот именно эта часть права жизни, которая это впит. Вот это буквально последний самый случай. Ну ладно, там локтау, помните, падал тоже самолет. Я просто так летаю на самолетах, я за этим слежу, кто куда летал, кто упал, кто не упал, куда лучше покупать билеты. Я видела, что уральские авиалинии стали очень много падать, я какое-то время даже перестала их покупать. Они то в поле приземлились, то еще где-то приземлились. Я вот, если все одинаково, билеты одинаково стоят, то лучше не их. Я сейчас не антирекламу говорю, просто я так слежу периодически, тоже часть людей, наоборот, в хвосте самолета остались, тоже вышли, нормальные ребята, они даже, ну, чуть-чуть поцарапались, ничего не было, они там уже даже репортажи потом стали снимать, в конце часть людей погибла. То есть вот право жизни, это не только грань жизни и смерти, это тоже. Это твое право на жизнь, право на любовь, право на что? На что у нас бывают права? На семью. Правда? Право.
На счастье.
На счастье. На богатство. На благополучие. Право на здоровье, кстати говоря. Не у всех есть это право. Бывает, даже дети уже сразу рождаются нездоровыми, правда? Либо через какое-то время ты начинаешь болеть, значит, у тебя изымается право на здоровье за какой-то проступок. Право на достижение какое-то, на реализацию. Даже вот сегодня вы пришли правами, которые вас привели на синтез. Право посвященного, право изначального. И вот как раз изначальное, вот мы говорили, что изначально это жизнь. Она изначально, ну давайте, ребенок, он, у него начало жизни, да, и потом начинается жизнь. Сначала начало, потом жизнь. И вот как раз изначально, вот те синтезы до 16 вы проходите, вы формируетесь изначально, начинаете жить изначальными, и у вас тоже формируются вот эти виды жизни. Поэтому вас сюда привела жизнь, вас сюда привели права, и вы здесь оказались. У каждого свои. Вот эта часть, она накапливает права, и мы даже будем множество прав разных стяжать, чтобы они у вас сформировались. Но это мы подойдем чуть ближе, сейчас вернемся к нашим практикам. И, соответственно, вот давайте продолжим, да, что у нас есть, получается, миры, да, мы говорили про миры, что есть миры физически. Давайте я распишу схему предыдущей эпохи, чтобы мы не голословно говорили, а более конкретно. был физика эфирный план, повторяем. Второе. Был план, который назывался астральным. Третий план.
Ментальный.
Манас. Ну да, сейчас ментальный. Четвертый.
Будьте.
Дети. Пятый.
Атма.
Атма. Шестой.
Так. Монадический.
Какой? Монадический. Монадический.
Монадический.
Седьмой.
Ади.
Ади план. Да. И вот на этом заканчивалась вся планета. Я специально их нарисовала. Это правильно знать, это правильно помнить, потому что мы можем примерно сопоставить, ну, опять же, границы нашего времени, как мы сейчас живем. И вот это все вы преодолевали за предыдущую эпоху. И мы шли планами, мы шли друг за другом, кто-то жил физико-эфирным планом. Кстати говоря, вот я говорю, люди очень хорошо видели тонкий мир. Помните, я говорила? Почему? Потому что вот. И даже не просто тонкий мир.
Русалки.
Физика эфирная. Да, да, да. Почему? Потому что объединялся физика и эфирный план в один. Вот видите, он слитный. Он был один в один, как отпечатан. У нас сейчас отдельный эфир, отдельно физика, потом отдельно астрал. Раньше физика и эфир был один в один, и люди свободно видели эфир. Потому что он вот, ну, как бы смешивался с физическим миром. Да, поэтому русалки, леши там и людей с крыльями, с овали, с копытцами, фигурки, орнаменты. И, в принципе, вот если посмотреть старые древние картины, монументы на там, башнях, например, архитектурные различные изваяния и так далее, то очень много того, что было, ну, не свойственно только человеческому телу, правда? И люди свободно это видели. Те же, например, богов, которые, кстати говоря, пролетали на планету Земля, их свободно описывали, свободно говорили о том, что существует, там, допустим, человек с головой птицы. Тот, например, там был, да, был такой. Взять всю египетскую мифологию, взять мифологию разных стран, и на самом деле диву даешься, каких существ люди вообще описывали. Невероятно. И вот, кстати говоря, недавно опубликовали, на прошлой неделе, там, типа, сенсация мира. Я не знаю, вот так я рассказываю, так на меня смотрите иногда, что вообще первый раз слышите. А вы тоже смотрите вот такие данные, собирайте, чтобы мы обсуждали, будет интересно. Вот прям РИА Новости, это Первый канал, выпускает Первый канал новости, который у нас идет по Первому каналу, вот там. Ну, в общем-то, репортаж о том, что нашли мумии странные с тремя пальцами. Говорили о том, что ученые, что это все неправда, и это все не мумия, и это все люди придумали в древних веках, собрали кости мамонтов, зверей, птиц, собак и кошек, все это склеили чем-то непонятным между собой, замотали, типа, с нами поприкалываться, с людьми будущего, чтобы мы думали, кто же это может быть. Ну, там такая вот странная фантастическая история, но при этом сказали, ну, раз это все кости животных, там другая страна запросила, говорит, дайте нам музей, тогда мы ее исследуем. Тут же поставили гриф секретности, сказали, мы вам никого не отдадим, эти кости наши, и ничего вам не достанется. И, в общем-то, наложили там какое-то право вето, и их так и не вывезли из страны. Это, где же это, обнаружили, не помню. В общем, могу посмотреть потом, это не в России. И с чем сенсация-то была? Эти кости, они уже давно выставляются, там несколько таких, несколько существ, просто три пальца, длинный вот такой череп вытянутый, они лежат реально в музее сейчас. И, в общем-то, одному ученому, там, археологу, пришла мысль снять МРТ, снимок. Они взяли одну мумию, которая сидела так странно, и вот так, ну, так у нее вот так руки засохли. И вот подогнуты ноги, но вот она как-то вот так себя, сама себя обнимает. И вот она, в общем, она единственная, кто так вот полусидя засох, ну, они усохли. Остальные просто вот ровненькие косточки взяли, отнесли, принесли ее на МРТ, потому что непонятно, что она держит, они же замотаны в чем-то, и почему она так в такой позе странной, то есть начали изучать, может, вдруг там клад, вдруг там что-то лежит, а вдруг там, в общем-то, мысли забегали. Сделали снимок, И знаете, что они там обнаружили? Маленького ребенка с тремя пальцами. Примерно там где-то 30 недель написано было, 30 недель ребенка. То есть представьте, это доказательство того, что это не собранное с костей человек. И уже доказали, что это настоящее существо с тремя пальцами, нечеловеческого типа происхождения, и это не животное, это человек, но у него три пальца на руках. И ребенок с тремя пальчиками, у него тоже вытянутый головной мозг, там другие щелки, вот другая костная система, не как у нас, но при этом полностью совпадает, там что-то совпадает, что-то нет, и косточки, позвонок, там все сохранилось до одного. И когда вот этот снимок вышел, и увидели ребенка, и доказать уже, что это кости животных, уже невозможно. Все, это вот сейчас по миру ходят, люди все обсуждают, потому что нашли, наконец-то доказали, что все-таки существует инопланетный разум. И это не кости животных, это уже доказали. И снимки есть, и... Знаете, когда это было? Сейчас суббота, где-то в пятницу, четверг, среду, вот сейчас точно день не скажу, где-то вот там выпускали, буквально вот неделю назад снимки сделали. Посмотрите, это вот сейчас публикуют очень активно, потому что это многие СМИ выкладывают, и рентгеновский снимок выложен. Как вот эти косточки там собраны. То есть обратите внимание, да, насколько у нас вообще была заселена планета, и люди свободно видели эфир, свободно к нам прилетали боги, они свободно здесь жили, делали, что хотели. И для людей вот не было, знаете, как у нас сейчас жестких постановок, только физика, больше ничего нет, только там что-то еще, больше ничего не существует. То есть когда-то это было настолько смешано. А на самом деле, ну, скорее всего, там еще что-то нашли, потому что там закрыли пещерку, которых нашли, потому что там была какая-то сложно сделанная форма подземелья. Ну, в общем, там все закрыто, кости сначала положили, потом их убрали, потом нашли еще, кстати говоря, маленьких человечков вот таких же странных. А вот такие маленькие люди, они откуда появились? Исторически. Вообще вот у нас Луна, которая существует на планете Земля, для многих это такая фантастическая история, а вообще по факту это реально вот пролетали существа, они были вот лунатики эти, да, лунтики, я не знаю, как их назвать, они были очень маленького росточка существа. И вот эти косточки, которые находят маленьких людей карликового роста, я так даже предполагаю, вот эти карликовые люди, которые сейчас рождаются, они уже гибриды с нашей цивилизацией, но это вот как раз оттуда. И вот они пролетали, это была очень разумная цивилизация, которая оставила Луну. И сейчас вот китайцы ее исследуют, они уже многие доказали то, что это полая среда, уже есть исследования, они уже выпущены, ходят уже по миру уже несколько лет, что это плотная жесткая оболочка, внутри пустота. И это не каменный спутник. Ну это уже тоже есть доказательства. И в принципе это ученые говорят, это на сайтах публикуются вот типа НАСА, там вот такие вот, эти уже доказательства есть. Ну и, соответственно, делаем выводы. Какие?
Это корабль, да?
А?
Это корабль.
Да, это корабль. И, кстати говоря, падение Луны после этого, после того, как пробили Луну, да, и увидели, что на полу и внутри, потом сняли вот этот фильм. Не смотрели «Падение Луны»? Там, конечно, это фантастика, но там очень можно хорошо увидеть, как Луны не было, Луна пришла. И еще, если взять старые древние тексты, даже русские тексты, очень много написано до Луния, есть такие тексты, фрагменты, а потом есть после Луния. И знаменитый даже Ноев ковчег, всемирный потоп, помните? Чем можно ассоциировать всемирный потоп? Вдруг с чего он начинается, когда всю планету... А? С чего? До Луны приливов, отливов не было. И уже ученые доказали, потому что, ну, наверное, вы тоже географию, физику изучают, да, что приливы, отливы — это от положения Луны на планете, да? Она формирует нам вот эти заполнения берегов. Кстати, не было Луны, и вдруг она появилась. Что будет с водой? То есть вода начинает куда угодно расходиться, правда? Если резко просто взять и поменять гравитацию. Ну давайте, чисто теоретически, правда?
Поток.
Что будет? Потом будет, правда? Зальет все. Так ведь? И получается, вот если просто вот взять чисто гипотетически, просто подумать, если не было Луны, тексты такие есть, И даже есть какие-то очень много описаний, что Луны не было, потом появляется Луна, ее начинают описывать. И где-то здесь вдруг случается Ноев потоп, и ковчег, это даже говорят, что его нашли в одной из стран, там где-то недалеко от Баку. И, соответственно, здесь делаем выводы, что получается, прилетали тоже какие-то существа, ну такие маленькие, мы их просто видели маленькими, что они прилетали. Видели, когда мы изучали с Кутхуми, с аватарами вместе историю планеты Земля, и вот они просто прилунились. Вышли с корабля, когда все успокоилось, у нас начались отливы-приливы, потом все успокоилось, и вот начали новую цивилизацию. С одной стороны, это завоевание такое неоднозначное, да? Но с другой стороны, вот техника у нас, которая до сих пор зависает и уже пытается что-то с этим делать. Сейчас я тоже в вашей группе рассказывала, вчера новости тоже выпустили, что это наши уже депутаты, там Путин, вот эти все вот их... Ученые, которые у нас там в разных территориях был экономический форум, там форум «Россия 2050», и они сказали, что с китайцами они заключают договоры, а возможно уже заключили, то есть здесь я не проверяла, но знаю, что именно с китайцами о том, что мы начинаем в скором будущем строить электростанцию на Луне. И это уже договоренность с китайцами появилась. То есть представьте, мы уже дошли не просто до осликов, а уже до электростанции на планете. То есть и вот наша задача какая с вами? Выстроить в нашем новом состоянии мировоззрения и столько восприятия физического мира. Так ведь? На масштабы тонкого мира. На масштабы огненного мира. На масштабы синтезного мира. И на масштабы выхода за пределы только восприятия себе планов. И вот дальше я специально это напишу. 8. Здесь начинался астрал солнечный. Это восьмой план, то есть обратите внимание, что это уже было за пределами планеты Земля. Мы, в принципе, с вами, вот, это есть такой эффект взаимоотражения материи, когда каждый план отражает какую-то материю. И сейчас 8 это астрал солнечный, которому идет взаимоотражение в восьмом синтезе. Я вам ничего помочь не могу, очень жарко, я знаю, но так же вы еще не шевелитесь, а я хожу просто, я вижу ваши красные щеки и лица жары. Пейте водичку, единственное, что могу сказать, когда жарко. Это вам поможет. Есть кулер, а если собой нет ничего, можно пить. Заводный баланс надо следить, потому что когда такая активная жара, надо чуть-чуть пить. Итак, здесь давайте дорабатываем. Если был астрал солнечный, у вас хорошая есть табличка, вам бы ее, ну, я не знаю, по-моему, в прошлый раз я говорила, что вы, да, сфотографировали. Вот, отлично. И здесь, я не знаю, она улетит, наверное, если его поставить. Планы. Здесь были фиксации учителей лучей. Монадический план. Вот здесь как раз-таки был, находился Христос. Здесь находился отец планеты. Кстати говоря, отец небесный, да, находился вот выше Манас. Выше, был просто не выше вообще, да. Вот здесь был отец небесный. И получается, все наше человечество жило в пределах вот этих семи планов. Люди воплощались из этих залов, выходили или сюда к отцу.